Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Роль наземных экосистем в регуляции климата» и лауреаты премии журнала «Звезда». Во второй части передачи Исаак Башевис-Зингер на сцене театра «Современник» и Рои Хен, автор инсценировки спектакля «Враги. История любви». Разговор о перспективах выживания в природной среде мы начали с книги Джареда Даймонда «Коллапс». Сегодня Илья Смирнов знакомит нас с работой Елены Букваревой «Роль наземных экосистем в регуляции климата и место России в посткиотском процессе». Книжка небольшая, довольно сложная для восприятия, по крайней мере, гуманитариями. При этом авторы издательства сделали все возможное, чтобы облегчить понимание читателям вроде меня биогеофизических и биогеохимических процессов. Каждый вывод сопровождается цветной схемой. Некоторые живо напомнили с детства запавший в душу круговорот воды в природе. Вот, например, основные хранилища и потоки углерода или основные климаторегулирующие функции экосистем. Синие стрелки показывают охлаждающий эффект, красные – нагревающий. Есть ли надежда, что современные старшеклассники все это освоят и сделают правильные выводы? С этим вопросом обращаюсь к Илье Смирнову.
В свете дальнейшей модернизации образования, боюсь, что круговорот воды в природе тоже спишут в утиль, как пережиток тоталитаризма. Останется только круговорот духовно-нравственных ценностей.
Это как-то.
Из галереи Гельмана крестным ходом через просеку в Химкинском лесу и в Куршавель, или в Давос, ну где там еще собираются наши духовно-нравственные воспитатели. А вообще-то естественные науки темы опасные, что порой вносят сокрушительную ясность в сюжеты, замусоренные игрой в пустые слова. Вот, например, характеристика новейшего периода российской истории, да, неких реформ, от которых Россия претерпела второе рождение, стала цивилизованным государством. Ну, сами знаете эти мантры, в произнесении коих недавно опять соревновалось наивысшее начальство с наирадикальнейшей оппозицией. А вот вам естественно-научный взгляд. В России на фоне общей тенденции снижения антропогенных выбросов парниковых газов с 1990 по 2004 год выбросы метана в секторе отходы нарастали за счет выделения со свалок полигонов бытовых отходов. Выделение метана со свалок увеличилось более чем в полтора раза. Это связано с увеличением вывоза отходов на свалки, несмотря на сокращение численности населения и промышленного производства. Сегодня свалки занимают в России около 1 миллиона гектар земли. Конец цитаты. Вот так умрите, политологи, а лучше не скажете. Но, цитирую, если раньше экологический ущерб вызывал опасения прежде всего на локальном и региональном уровнях, то сегодня становятся очевидны глобальные последствия. Работа Елены Николаевны Букваревой отражает состояние природного покрова всей нашей планеты в контексте Конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола, то есть международных соглашений, в которых высокие стороны договорились, точнее, попытались договориться о сокращении выбросов парниковых газов с их территорий. А поскольку основными парниковыми газами, концентрация которых зависит от человека, считаются углекислый газ и метан, то вся интрига строится, как вы справедливо отметили, вокруг углерода, его круговорота в природе. И это именно интрига, как в хорошей драме. Хотелось бы, чтобы ее на сегодняшний момент открытый финал не обернулся трагедией. Ведь, цитирую, воздействие человека на климатическую систему Земли вывело ее за пределы природной динамики четвертичного периода. Если доиндустриальные концентрации СО2 и CH4 наблюдались во все межледниковые периоды, то их современные уровни вышли далеко за пределы природных циклов. В истории Земли происходили и более сильные изменения концентрации СО2, но они происходили гораздо медленнее на протяжении миллионов лет. В этой небольшой книге, а жанр ее авторы издательства определили как обзор, рассматривается множество сугубо специальных вопросов, ну там функционирование конкретных экосистем, разных типов лесов, болот и так далее, проблема газогидратов, вечной мерзлоты, судить об этом я не уполномочен, но как историк могу составить общее представление о предлагаемых обстоятельствах, в которых вообще возможна история. Они сформированы жизнедеятельностью биоты в течение миллиардов лет. Достаточно вспомнить, что кислородная атмосфера появилась и сохраняется благодаря деятельности фотосинтезирующих организмов. Конец цитаты, но человек вносит в эти условия радикальные изменения. Его деятельность стала крупнейшим геологическим фактором, причем начало новой геологической эпохи антропоцена, по мнению автора, следует отодвинуть на несколько тысяч лет назад, когда началось существенное изменение природных потоков парниковых газов в результате развития земледелия и сведения лесов. В историческое время утрачено 40-46% лесов, наиболее продуктивных экосистем суши, а оставшиеся фрагментированы и деградированы.
В книге есть отдельная глава про глобальные функции российских экосистем. Чем это подтверждается?
Самыми обширными резервуарами углерода в почвах, болотах, вечной мерзлоте. Цитирую, именно в холодном и влажном климате создаются условия для захоронения углерода. На нашей территории расположен крупнейший центр стабилизации биосферных процессов. Пока это так. Наверное, надежды автора на переход к национальной экологоцентрической концепции природопользования выглядят наивными, но хочется же верить в лучшее.
Да, очень хочется, но напомню вам, что целый ряд политиков и журналистов смело высказывался как раз по специальным вопросам, убеждая людей, что волноваться не о чем, с климатом все в порядке, в пределах циклических колебаний, а глобальное потепление – это только страшилка, придуманная учеными в каких-то своекорыстных целях. Ну, с прошлого лета, правда, эти голоса как-то приумолкли.
«Птица счастья завтрашнего дня, она же жареный петух». Потревожила нас даже не клювом, перышками от крыла и погубила тысячи москвичей, при том, что, подчеркиваю, системы жизнеобеспечения устояли, а по стране десятки тысяч. В связи с аномальной жарой, природными лесными пожарами и задымлением в июле текущего года умерло на 14,5 тысяч человек, а в августе на 41,3 тысячи человек больше, чем за этот же период прошлого года. Более страшная засуха поразила бассейн Амазонки в 2005-2007 годах. О ней рассказывается в книге, еще много о чем подобном. Но для тех, про кого вы вспомнили, это ведь не важно. Вот характерная из них формулировка. Что под угрозой, климат или свобода? Мой ответ – под угрозой свобода. А с климатом все в порядке. Нам диктуют, как жить, что делать, как себя вести. Многие из нас уже имели подобный опыт – коммунизм. То есть свобода кадавра потребительски неудовлетворенного, как сказали бы братья Стругацкие, не должна быть ограничена ничем, даже самосохранением. Пусть погибнет мир, но торжествует хватательно-глотательный инстинкт. Что касается климата. В книге приведены свидетельства общего увеличения среднегодовых температур. Вот схема изменения температур по планете, конкретно по России. Или, например, данные о смещении границ экосистем. То есть южная сдвигается к северу. В самом северном в мире древостое урочище Ары-Мас на Таймыре лиственница проникла в зону тундры. Сомкнутость древостоя увеличилась, с юга и запада в зону доминирования лиственницы внедрились темнохвойные породы и так далее. При этом автор чрезвычайно осторожно в выводах и особенно в прогнозах. Целый раздел называется «Экосистемная стратегия в условиях неполного знания». Но есть то, что под вопросом, как себя поведут почвенные микроорганизмы при таянии вечной мерзлоты, и есть закономерности, более-менее установленные. Замечательная фотоиллюстрация из Австралии. Облака над природной растительностью и сухой воздух над культурными полями. В результате формирования такой локальной циркуляции над природной растительностью осадки увеличиваются на 10%, а над полями уменьшаются на 30%. Приближаясь к побережью, увидим, что при наличии леса влажный воздух идет со стороны океана. При уничтожении направление движения воздуха в приземном слое меняется на противоположное, вызывая иссушение климата и сокращение стока рек. Это и есть климаторегулирующие функции экосистем. Но вмешательство в них может по достижении некоторого порога устойчивости перевести эти системы в иное устойчивое состояние. Самая тревожная ситуация как раз в бассейне Амазонки. По мере уменьшения площади лесов происходит, цитирую, сокращение осадков и потепление регионального климата. Положительная обратная связь между площадью леса и количеством осадков ведет к образованию в этом регионе, кроме современного состояния, еще одного потенциально устойчивого состояния, при котором значительная восточная часть бассейна Амазонки будет замещена саваннами и даже полупустынями. Мы, кстати, уже обсуждали подобные резкие переходы из одного режима в другой на примере Северной Африки. Если помните, была у нас такая историческая монография «Древний Египет. Почва цивилизации». И биолог Елена Букварева тоже ссылается на этот пример. Сахара на месте богатейшей саванны. И приходит к таким выводам. Даже в отсутствии надежного прогноза разумнее всего следовать принципу предосторожности. Важнейшая для человека функция экосистем в замедлении процессов изменения климата. Она дает человечеству время для адаптации. Если скорость изменений не будет слишком высокой, цивилизация сможет относительно безболезненно перестроить экономику, систему безопасности населения. Главной задачей следует считать не снижение любыми средствами глобальной температуры, а восстановление нарушенных человеком механизмов биотической регуляции климата. Конец цитаты. И заметьте, те виды деятельности, которые осчастливили нас огромным выбросом парниковых газов, как правило, вредны и сами по себе безотносительно к климату. Нефтяная энергетика, автомобили, вырубка лесов. И если наши далекие предки с примитивным земледелием, без контрацепции, вынуждены были изводить растительность, иначе умерли бы с голоду, то для современного человека в этом нет никакой необходимости. Когда наши духовно-нравственные нам объясняют, что нет, видите ли, альтернативы уничтожению последних подмосковных лесов, это сознательное вранье. Напишите запрос в Сингапур, как там с частным автотранспортом, введите ту же систему в Москве, и вам за глаза хватит имеющихся дорог. Но, цитирую Елену Букварёву, проблема заключается не в том, что наука не может предсказать последствия, а в том, что решения принимаются вопреки предсказаниям.
Я вспоминаю сценарий ядерной зимы, то есть гибели всего человечества в случае масштабного применения атомного оружия. Потом, когда опасность отступила, появились умники, которые стали говорить, что сценарий был, дескать, ошибочным, даже заведомо ошибочным, и ученые напрасно запугивали людей. Так что тут, в общем, вопрос.
Да, и помешали политикам отправить на тот свет, пусть не все человечество, но хотя бы половину или две трети. Злые люди, бедные киски, не дали прикончить близких. Так вот, если даже допустить, сугубо теоретически, в порядке мысленного эксперимента, что и в случае с климатом опасения преувеличены, у биосферы есть еще силы обезвреживать наши помои, ну и что? Кому будет хуже от того, что человек выйдет из состояния кадавра потребительски неудовлетворенного и задумается о природе, о звездах, о собственной душе, наконец? По-моему, это будет на пользу всем. Людям, слону и даже маленькой улитке. И прогрессивно с любой точки зрения, естественной, гуманитарной и даже религиозной.
Илья Смирнов представил нам книгу Елены Букварёвой «Роль наземных экосистем в регуляции климата и место России в посткиотском процессе». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге торжественно вручена ежегодная литературная премия журнала «Звезда». На церемонии была Татьяна Вольцкая.
При небогатом нынешнем существовании петербургских литературных журналов наличие премии при одном из таких журналов само по себе удивительно. Тем не менее, в культурной жизни города премия давно уже стала традицией, которую, по утверждению соредактора «Звезды» Андрея Арьева, журнал и далее намерен хранить.
Каким бы журнал ни был, а он, кажется, такой хороший, добропорядочный журнал, все-таки хочется всегда кого-то и что-то в нем выделить. Получается так, что каждый год, когда мы присуждаем премии, вдруг неожиданно оказывается, что при всей нашей традиционности появляются имена, которые раньше на страницах журнала «Звезда» вовсе не бывали. Действительно, премия эта имеет уже даже не вековое звучание, а тысячелетнее, потому что началась она еще в прошлом тысячелетии, в 90-е годы, когда нам пришла эта спасительная мысль. Причем тогда еще нас кто-то поддерживал. Было время, когда так называемые демократические журналы не стеснялись поддерживать даже финансовые структуры. Но вот такого рода организации как-то быстро сошли на нет, а прекращать вручать премии уже как-то было ниже нашего достоинства. Мы должны держаться, и мы держимся до сих пор, и впредь будем эти премии присуждать. Они имеют даже какой-то эквивалент, но разглашению все это не подлежит, потому что несколько смешно об этом говорить.
Как всегда, премия состоит из нескольких номинаций. В номинации «Поэзия» лауреатом стал Денис Датишидзе.
Мы очень рады, что именно Денис получил эту премию. Не потому, что он в прошлом работник нашего журнала, а, как вы понимаете, из любых учреждений в наше время обычно люди выходят не по доброму расположению, а по каким-то обстоятельствам неприятным. Вот такого в журнале «Звезда» не бывает. Никто никогда из журнала «Звезда» уволен не был и не будет уволен. Но у Дениса свои соображения, и он вольный или невольный жизнь. Но главное то, что он живет так, как заповедано было жить петербургским поэтом. Когда я вот читаю его стихи, а повторяю, что мы журнал достаточно традиционный, ориентированный на ценности культуры, более или менее вечные, я всегда вспоминаю второй том «Блока», такой сугубо петербургский, в котором свет в окошках шатался, там, и в полумраке кто-то там один, какой-нибудь Орликин и так далее. Вот огромное количество стихов Дениса Дадашидзе приблизительно с такой экспозиции начинается. Он встает жить как-то плохо, но что-то вот в окне есть, что-то в окне брежет, даже если это тучи или бог знает какая питерская морось, вот это толкает его на какие-то поэтические медитации, и мне эти медитации действительно очень нравятся, так же, как, слава богу, и остальным членам редколлегии, потому что у нас голосование совершенно анонимное.
О своих стихах говорит Денис Дадашидзе.
Конечно, мне хотелось, чтобы писалось больше и лучше, я мог прилагать какие-то усилия, но от этих усилий сами по себе не так много зависит, они не гарантируют результата, то есть процессом я управлять никогда не мог. Впрочем, была, наверное, одна установка на личный опыт. И при всей простоте такого подхода, вроде бы какое-то время он был или казался более-менее продуктивным. А потом ты начинаешь замечать, что ну да, ситуация, ну да, жизнь, но они все больше повторяются. И все переживания по этому поводу тоже все больше повторяются. И они уже высказаны иногда даже не раз. И тот ресурс, на который ты привык опираться, вдруг представляется почти исчерпанным. И возникает ощущение тупика, бессилия, конца. Состояния, которые связаны с этим ощущением, бывали, да иногда и сейчас бывают, едва ли не депрессивными. В одном из подобных состояний и возникли те тексты, которые были опубликованы в «Звезде» в прошлом году.
Такой вот развернутой вариацией на тему «Когда бы вы знали, из какого ссора» Денис Дадашидзе подошел к чтению собственных стихов.
«Если Бог милосерден, и существует рай, или нечто подобное, может быть, лично ты там, увы, не окажешься, но все равно пускай, чтобы не были эти надежды совсем пусты, там хоть кто-то окажется. Если же рая нет, тоже можно утешиться в низменном и земном, жизнь продолжится, будет свой старый крутить сюжет, расцветать, увидать и вновь прорастать зерном. Говорят, что, однако, и это не навсегда». И по многим причинам, раньше или поздней, так изменится окружающая среда, что ни птиц, ни цветов не останется, ни людей. А потом все планеты сольются в один комок, и какая нам разница, свет превратятся в тьму, ну тогда уж пускай остается хотя бы Бог, даже если всего, что было, не жаль ему.
Это были стихи Дениса Дадашидзе. Премию в номинации «Проза» получил московский литератор Игорь Золотузский за роман «Нас было трое».
Моя семья, которая существовала всего лишь 8 лет, потому что сначала арестовали отца, потом мать, это были, как вам сказать, вот я попал в детскую тюрьму, в детский дом, что меня спасло? Я мог стать шпаной, вором, я не знаю кем. Меня спасало воспоминание о моем детстве, о моих родителях, которые я очень любил и люблю до сих пор. Они оба, пройдя через что проходили очень многие люди, их времени остались людьми, которых можно уважать и перед которыми можно преклоняться. Потому что когда я читал в архивах КГБ на Кузнецком 25, когда мы с мамой переносили передачи для отца, которые до него не доходили, эти протоколы допроса, которые мне не позволили ксерокопировать, потому что они считаются какими-то документами, которые нельзя показывать. Также ордера на арест и все прочее. И вот под каждым допросом подпись отца, не считая себя виновным, то же самое с мамой. Я всегда опирался на вот эту троицу, на папу, на маму и на меня. Меня того счастливого мальчика, которого очень любили, все-таки дитя любви, это особое дитя, потому что оно, во-первых, не может жить без любви, во-вторых, оно не может не помнить о той любви, которая ему была дана. И, наконец, оно обязано спастись. Вот все-таки спасла меня эта идея. Поэтому, когда я вспоминал родителей, я их идеализировал. Я своего отца все время повышал в звание, я помню, когда со своими ребятами из детдома все время беседовали о родителях. Отец мой сидел в тюрьме, а я считал, что он воюет на фронте. что он там генерал-лейтенант и так далее. Это была попытка как-то защитить и себя, и свое сердце. Хотя это было трудно, но мне повезло, что у меня были такие родители. И мама, которая подарила мне любовь к слову, к русскому языку, к русской литературе. Когда отца арестовали, нас выбросили. Я болел, она мне читала «Войну и мир». Вот эти звуки, этот язык, этот голос Толстого доходил до меня еще с детства через маму. Так что это моя дань любви к моим родителям.
Семью Игоря Золотовского хорошо знал литературный критик Александр Рубашкин.
Отец возвращается в 56-м году, и он хочет, чтобы его реабилитировали. И один из чиновников говорит ему: «А зачем мы приехали в Сибирь? Мы бы вас и так в Сибири реабилитировали». А он говорит: «В Сибири я уже был, теперь вы туда езжайте». А потом, через какое-то время, происходит совершенно другое с самим Игорем Петровичем. Он работает в литературной газете, люди приходят, уходят, написал, ушел. И вот там чиновник один вызвал Игоря Петровича и говорит: «Игорь Петрович, вот вы знаете, вот вы так ходите, на работу не ходите, вот если это было все там, имею в виду на Западе, то вас давно бы выгнали». А Игорь Петрович говорит ему: «Если бы это было там, то я бы сидел на вашем месте, а вы были бы на улице». И вот мне показалось, что вот эти вот два разговора, они близки. Человек, прошедший через все на свете, разговаривает с коммунистическим чиновником, так же, как говорил писатель Игорь Золотовский, чиновником литературной газеты.
Лауреатом премии «Звезды» стала и Алла Подробинек за мемуарную повесть «На пути к Большой Медведице». И эта повесть и роман Игоря Золотовского очень важные вехи, считается редактор журнала «Звезда» историк Яков Гурдин.
У меня есть один горячо любимый и уважаемый мной русский философ и историк Георгий Петрович Федотов. И я несколько раз цитировал его слова, написанные в 18-м году. Он еще был тогда в Советской России, потом он эмигрировал. «Надо понимать, что позади нас не история города глупого, а великая история, изувеченная, трагическая, но великая история. Эту историю предстоит написать заново». Эту же формулу можно приложить ко всей нашей истории 20 века. Казалось бы, что великого, ну, кроме военной победы, в советской истории? Тем не менее, это трагическая история и великая история. Чем она трагична, понятно, а велика она тем, о чем вот говорил Игорь Петрович. Она велика человеческим мужеством и тем достоинством, с которым очень многие люди прошли это время и фактически сохранили страну.
Лауреатами премии журнала «Звезда», о которой рассказывала Татьяна Вольцкая, также стали литератор-философ Борис Рогинский и филолог Николай Богомолов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Египте после сделанного армейским командованием заявления о готовности защитить народ нарастают ожидания и слухи о возможной отставке президента Хосни Мубарака. Ведущие телекомпании мира ведут прямую трансляцию с площади Тахрир в центре Каира, на которой собрались тысячи скандирующих людей. В Египте выдвинуты обвинения против трех бывших министров в превышении служебных полномочий с целью обогащения и присвоения правительственных денежных средств. Египетское государственное телевидение сообщает, что обвинения были предъявлены бывшим министрам туризма, торговли и экономики. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли. 8 числятся пропавшими без вести, еще двое госпитализированы с ожогами. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе ФСБ Александру Бортникову скоординировать работу по безопасности на транспорте. Медведев провел в четверг совещание в Кремле с главами МВД, ФСБ и Генпрокуратуры после поездки на Киевский вокзал, где проверил эффективность работы органов безопасности. Следствие установило, что четвертый арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово – это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. В Астраханской области уволена директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, младшие воспитанники которого, как сообщается, подвергались физическому насилию, в том числе сексуальному, со стороны более старших детей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Исаак Башевис-Зингер на сцене театра «Современник» и Рои Хен, автор инсценировки спектакля «Враги. История любви». Художественный руководитель израильского театра «Гешер» Евгений Арье поставил в Московском театре «Современник» спектакль по роману Исаака Башевиса Зингера «Враги. История любви». В главных ролях Сергей Юшкевич, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова и Алена Бабенко. Роман «Враги. История любви» Исаак Башевис Зингер написал в 1972 году. В 1974 получил за него премию США. В 1978 стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Действие книги происходит в Нью-Йорке 1946-го. Роман о пропасти, которая пролегла между евреями, разделив их на тех, кто пережил Холокост, и тех, кто в годы войны, как сам Зингер, оказался за океаном. На тех, которые до конца жизни считали величайшим грехом то, что остались в живых, когда остальные невинные погибли мученической смертью, и тех, кто за это себя не казнил. Эти темы в Израиле понятны каждому, в России вряд ли. Евгений Арье сперва поставил спектакль по этой книге в Тель-Авиве, но говорит, что в московской версии много изменено.
Актеры другие, и зритель совсем другой. В Израиле люди настолько до сих пор погружены в эту тему, и эта тема настолько для них больна, что там достаточно очень легкого намека на что-то, и люди эмоционально на это откликаются. Здесь, в общем, даже к некоторому моему удивлению, честно говоря, очень мало знают о том, что происходило в Европе и как уничтожался целый народ. И если, скажем, следовать судьбе замечательного культурного наследия языка идыш, то и Гитлер, и Сталин, как следует из текста этой пьесы, этого материала, достаточно преуспели. Это первое. Поэтому мне пришлось очень многое пересматривать, так как это не пьеса, а инсценировка романа замечательного автора, лауреата Нобелевской премии Башевиса Зингера. Многое приходилось пересматривать, и спектакль совсем другой. Совсем другой. И по сценографии во многом другой, и по моим каким-то решениям. И потом я должен сказать, что для многих как бы уже и незачем по этому поводу что-то говорить, уже надоело, уже сколько можно. И это обязывает тех, кто касается этой темы, находить какие-то совсем другие эмоциональные дорожки к зрителю сегодняшнему, который многими-многими историями и темами просто перекормлен. И это непросто. Кстати, недавно в Израиле проводилось такое исследование третьего поколения выживших в Холокосте. То есть это дети детей. И это люди неблагополучные. И, в общем, это и было тем зарядом, который мне позволил это делать вот сегодня в Москве, потому что мы очень часто как бы забываем об отдаленных последствиях безумия, которое случается как бы с нами, с людьми, особенно когда мы собираемся в толпы. Это не заканчивается вместе с очевидным окончанием этого безумия. Это длится, длится и длится. И я должен сказать, что ведь никто не может сегодня сказать, сколько продлятся те последствия сталинского террора,
которая тоже как бы уже навязла, да, говорить про это. А мы не знаем, сколько поколений еще будет страдать. Как скажется тот антиестественный отбор, который он произвел?
Да, в начале спектакля он говорит одну довольно серьезную фразу, что неважно, жив Гитлер или Гитлер мертв, потому что довольно желающих занять его место.
Святая правда. К сожалению, людей гениальных, талантливых, добрых, людей, от которых идет свет, не так много. А людей, которые готовы занять это место, мы с вами видим каждый день по телевизору, в новостях из разных-разных стран мира.
Изобразительное решение спектакля строгое и выразительное, чем-то напоминает кино. Узкие, высокие черные панели, перемещаясь, открывают то одну, то другую часть сцены. Одна панель, ширма, уезжает и увозит за собой обстановку одной комнаты, и в то же самое время движение начинает другая, и за ней другое место действия. Перемены молниеносны. Только что мы были в комнате Едвиги, ширма ее закрыла, и тут же на другой стороне сцены появляется комната Маши, потом редакция, потом улица. Некоторые эпизоды спектакля, когда герои ведут интимные разговоры, одновременно даны крупным планом на заднике экране. Текст огромного романа Зингера, естественно, сокращен. Проблематика сохранена, но трагикомедия стремится к мелодраме, и Зингер становится похож на Шалом Алейхема. Он тоже умеет улыбаться сквозь слезы. Евгений Арье говорит.
Много смешного. Это живые люди. На этой теме вообще спекулируют. И нахмурив чело, серьезным видом надавливают на слезные железы. И кроме того, что это нечестно, это и не работает. Мне пришлось увидеть в Израиле людей с номерами на руках. Это люди либо совсем больные, скажем, вот один человек мог говорить о Холокосте, только залев под стол. Либо это люди ужасно жизнерадостные, ужасно открытые, с постоянной внутренней болью. И если вы впрямую дотрагиваетесь вот до этой болевой точки, реакция может быть совершенно непредсказуема.
Исполнитель главной роли Сергей Юшкевич считает, что...
Через улыбку как бы происходит какая-то анестезия, и мы больше впитываем через улыбку, как ни странно. Да, здесь должно быть много смешного, и через это открывается еще больше страшного. Парадокс, но это так. Причем смешного не в плане известного нам юмора, который нас окружает, а через какую-то иронию по отношению к себе, к этой жизни, к тому, кто за нами там приглядывает. В одной истории есть замечательная фраза: «Оставьте мне только смех здесь внизу, и я продержусь».
Ну, раз уж мы заговорили о смешном, то вспомним песенку из старой советской комедии. «Если бы я был султан, я бы имел трех жен». Герман Бродер не султан, вовсе наоборот. Писатель, еврей, но у него оказалось три жены. Одна из них, Тамар, числилась в списках погибших, а потому наш герой связал свою жизнь с польской девушкой Едвигой, бывшей служанкой, которая 3 года прятала его от нацистов на сеновале. А еще у него есть Маша. И не зря он уподобляет Машу царице Савской. Многие источники обвиняют ее в греховной связи с Соломоном, у которого было 700 жен и столько же наложниц. И кто же тогда Соломон Мудрый, не выпускник ли философского факультета сам Герман Бродер? Тогда три жены – это совсем немного, тем более, что они воплощают идеал женщины, а идеал редко обнаруживается в одном лице. Герман, совсем как герой осеннего марафона, не может принять решение. Он любит всех своих жен, мучается сам и мучает их. Однако предлагаемые обстоятельства иные. Герои романа вырвались из ада и по-прежнему носят его в себе. Чем дальше отодвигалась катастрофа, тем, казалось, они были ближе к ней, так сказано в романе. Именно этим объясняются особенности их поведения. Герман уверен, что фашисты вернутся к власти и захватят Нью-Йорк. Когда Тамар хочет, чтобы муж ей подчинился, она ему говорит: «Ты представь на моем месте лагерного надзирателя». А Маша, лежа в постели с Германом, то и дело заводит разговор о нацистах. Oh, my God. Совсем не хочется говорить, что актеры в этом спектакле играют роли. Видишь не Алену Бабенко, а милую светленькую польку, полное самоотречение и самоуничижение во имя любви.
А нам в синагогу не пора. Я купила места всего за $10 на крестный ход.
Куда?
Ой, на время шторы. Ой, я прошу прощения.
Не за что, я...
Ну как же, судный день, все должны просить прощения.
Видишь не Чулпан Хаматову, а рыжую, ослепительно красивую, соблазнительную Машу.
Ничего не сгорело, мама! Кроме моей жизни ничего не сгорело!
И Евгения Симонова в роли всепрощающей, бесконечно верной Тамары абсолютно не похожа на саму себя.
Когда Эдвиге рожать?
Надо спросить у Ривки. Ривка знает все.
Мне казалось, что это твой ребенок.
Ты знаешь, это, кажется, единственное, в чем я уверен.
Герман, ты не рассердишься, если я тебе кое-что скажу?
Давай.
Такие, как ты, не способны принимать решение. Я ей сама иногда теряюсь, но проблемы других решать легче.
Женственность одной, сексуальная привлекательность другой, надежность третьей, разного фасона броня, за которой скрываются отчаяние и страдания. Им подарили вторую жизнь, но что с нее делать, они не знают. И слабее всех, конечно, мужчина, Герман Бродер. Одаренный литератор, плохой отец, неверный муж, безвольный философ, который после войны как будто продолжает прятаться на сеновале, перекладывая на женщин бремя ответственности, решений и забот, исключительная по точности и внутренней деликатности роль Сергея Юшкевича.
Каин продолжает убивать Авеля. Нас все сжигают и сжигают в Освенциме. Герман все еще на своем сеновале, а он все тычет ему в голову штыком.
По сцене время от времени проплывает лодка, обычная, ничем не примечательная, но в ней видится ладья Харона, перевозящая живых в царство мертвых, реже мертвых в царство живых. Звучат слова молитвы, празднуют шаббат или Йом-Кипур, соблюдают религиозные ритуалы, но кощунствуют. Если Бог вездесущ и всемогущ, он должен был постоять за свой народ». Оторванные от своих корней вечные скитальцы на полпути между живыми и мертвыми, между верой и безбожием, между жаждой жизни и страхом перед ней. Герои книги и спектакля путают ангела смерти с ангелом рождения. Это в большей степени относится к Герману и Маше, в меньшей к двум другим героиням. Недаром роман заканчивается не смертью Маши и исчезновением Германа, а тем, что у Едвиги рождается дочь, которую она воспитывает вместе с Тамар. Настоящая загадка романа – это его название «Враги. История любви». Но кто здесь кому враг – непонятно, а литературоведческие гипотезы не кажутся убедительными. Евгений Арье название сохранил. Других интеллектуальных ребусов в спектакле нет. Все изложено ясно и по-человечески. Можно в волю поплакать и от души посмеяться, но думать тоже придется. Послушаем художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Очень важно людям понять, что любое насилие, любое, приводит потом вот к тому, что человек вроде бы живет и любит по-настоящему, но это изжить, это насилие невозможно из себя. Хотя люди пытаются жить и живут, и любят друг друга, это же действительно история любви, но только какой любви и о чем они все не могут забыть. Вот для меня это очень важный был роман, и я его просто в мировой литературе очень высоко оцениваю. Но кроме того, я очень хотела, чтобы наши актеры, актрисы, главное, получили такие потрясающие роли, мне кажется. Не так много этого встречается в современной драматургии и литературе. И мне хотелось, чтобы они прикоснулись к этому.
Чулпан Хаматова прикоснулась к этому, к этой теме, во второй раз. Когда-то в дипломном спектакле она потрясающе сыграла роль Анны Франк.
В
все, что говорили, это уже был практически мой родной язык. Я знаю, что такое ханука, что такое мезуза, что такое шаббат, что такое йом-кипур. Более того, я даже здесь пою кусочек из того спектакля. И тогда, когда Женя Дворжецкий нас погружал в это во все, мы, конечно, буквально ночевали в синагоге и праздновали с ними все праздники. Нас туда великодушно пустили. И да, для меня это такой прямой переход просто из роли Анны Франк в роли Маши.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы продолжаем тему. Сценарий для спектакля «Враги. История любви», о котором я рассказывала, написал Рои Хен, писатель и переводчик театра «Гешер». С ним в Израиле разговаривала Ольга Клячина.
Рои Хен – молодой израильтянин. Он начал учить русский язык, когда ему было 17 лет, и очень в этом преуспел. Рои Хен перевел на иврит многих классиков русской литературы, а русской культурой он стал интересоваться совершенно случайно. Рои Хен рассказал о своем происхождении.
Вот со стороны отца моего, они приехали в Израиль, они тоже репатрианты, они только приехали 700 лет назад. После изгнания из Испании они приехали прямо в Израиль, говорили они на ладино. Со стороны мамы они приехали из Казабланка, из Марокко. То есть бабушка большая, добрая женщина из Марокко, дедушка был рыбак, который ходил в синагогу. И вот в конечном итоге получился вот такой вот я.
Рои Хен рассказал, как впервые он прочитал Пушкина на иврите.
Потому что у меня есть дядя. У него была собака. Маленькая, кудрявая, замечательная собака, которую звали Пушкин. Для меня до 13 лет Пушкин – это была собака моего дяди. Я не знал, что есть такой поэт, я не знал, что есть какой-то народ, который боготворит его. Я вообще ничего про него не знал. Тут я пришел к моему другу на полке. Стоит книга, которую написал собака моего дяди. И я, представьте себе, открываю Пушкина самым свежим образом, которым можно только представить себе. Не зная ничего, не то, что «Наше все», не то, что «Арина Родионовна», не то, что «Наталья Николаевна», не то, что «Ненавижу Дантес», ничего из этого нету. Ни дуэля, ни монумента, ни школа, ни зубрения, ничего. А просто открываю и читаю. «Доди мин хамхадрин хинеху, вайхи кихалото ламут, ахаф алайки ахабдеху, вен камогу лефикхут». Я читал вот русскую литературу в переводе, и в какой-то момент я поднял глаза и вдруг понял, что приехал сюда миллион человек оттуда. Есть ли какая-то связь вообще между то, о чем я читаю, вот эта русская классика, и эти люди, которые приехали?
Рои Хен много путешествовал по России и Украине, сравнивал суровую действительность с классической литературой.
Я приехал, в меня вселяют, как бы, киевский торт, рылку, и давай это самое гулять. Но для меня это была сказка, это была книга, которая стала трехмерной.
Рои Хен захотел передать израильтянам свое понимание русской культуры и стал переводить книги с русского на иврит. Он переводил известных всему миру писателей Пушкина, Достоевского, Бунина, но начал с более неожиданного автора.
Первое, что я переводил, это Хармса.
Во-первых, он нужен Израилю, потому что он пишет абсурды, Израиль – страна абсурда. Во-вторых, потому что его не было на иврите, и мне показалось, что как это может быть? Он такой важный автор. И в-третьих, потому что мне сказали, что его нельзя переводить. Я только сказал, что его нельзя переводить, я сказал, пойду попробую. И так получается, что какие-то фразы, там, я не знаю, уже я бегал и устал, сел на тумбочку, а бегать перестал.
Его переводы Хармса вышли на иврите в 2003 году, а в 2004 израильтяне уже могли прочитать колымские рассказы Шаламова в переводе Рои Хена.
Он представлял некую историю, параллельную Холокосту. Тут читали в основном про Холокост и про нашу, как бы, точку, про еврейскую точку в этой войне, но очень много было и другое. И в основном знали Солженицын, разумеется. Мне показалось, что очень важно показать другой писатель. Шаламов для меня, он, сама честность во плоти. Он такой, он пишет, как в камень, как бы рубит. Он мне понравился просто чисто литературно, до документальности. А потом это настолько оказалось сюрпризом для Израиля, что начали, например, в университете, в кафедре истории преподавать эту книгу.
Рои не только переводит книги, он пишет и сам. Но говорит, что писать может только на своем родном, на иврите.
Мой роман первый, который я написал, он называется «Чернильные кони». И вот в этом году выйдет вторая книга рассказов, называется «Тель Шелавив». В книге есть три части: люди, животные, где главный герой является животными. Последняя часть – это камни, где разные скульптуры над гробными камнями, дома оживляются, и с ними тоже происходит. Переводит ее на русский, и я надеюсь, что в какой-то момент он закончит перевод, и я смогу ее выпустить и по-русски.
Рои Хен много времени посвящает театру. Он пишет свои пьесы, обрабатывает тексты классических произведений для постановок театра «Гешер». Он рассказал о том, как появился в Израиле национальный театр. Началось все со знаменитой книги Теодора Герцля «Старая новая земля», где автор описывает еще не существующее еврейское государство. Было в нем место и для театра. Герцль представлял это так.
Театр. И они не просто ходят в театр, они ходят в театр, там дама какая-то говорит перед тем, как они выходят, ой, где мои перчатки, где мои перчатки, где моя шуба, где моя шуба? Верно, наверное, она вот в шубе и в перчатках. Но тут гардероба нет. Так что театр начинается с вешалки, он тут начинается с чего-то другого.
Первый театр с репертуаром на иврите «Габима» был создан в начале 20 века в Вильне. Вскоре он закрылся по финансовым причинам. Основатели театра обратились за поддержкой к Станиславскому, и тот выделил для них студию, руководителем которой назначил Вахтангова. В 19 году Вахтангов писал: «Габима не мыслит своей деятельности иначе, как в полном единении со своим народом на его исторической родине, в Палестине, но вместе с тем не желает порывать связи с корнями, ее породившими, Московским художественным театром».
Была еврейская студия, в котором играли евреи на иврите, что была полная революция, потому что эти люди не говорили на иврите. Они максимум, у них какая-то бабушка говорила на идише. Зрители, которые приходили, тоже не очень понимали, что они говорят. И получилась идеология сильнее искусства, сильнее спектакля, сильнее сюжета, сильнее всего вообще. Но это на самом деле была настоящая революция, когда они вот силой решили, вот мы будем говорить на этом языке. Представляете, что такое для актера потерять язык, потерять оружие? Для них у всех русский был родной. И на самом деле израильская культура, ее основа, она оттуда.
Знаменитый театр «Гешер», где работает Рой Хен, был основан в Израиле в 1991 году, тоже репатриантами из России.
Тоже группа людей, тоже из Москвы, тоже человек 15 примерно, собрались с художественным руководителем Евгением Арье. На каком языке мы говорим? На русском сначала, чуть-чуть, потом на иврите. Они довольно быстро перешли на иврит, потому что поняли, что все, приехали, называется, просто, в буквальном смысле слова. Я с ними работал, вот в 99 году я с ними работал преподавателем текста. То есть я взял еврейскую фразу и писал русскими буквами. Но в этом потрясающая красота. Потому что как ребенок начинаешь снова чувствовать слова. Теряешь свои штампы. Очень много поэтов, которые приехали в Израиль и начали писать на иврите, вдруг сказали, что они пишут совершенно другие стихи. Все идет по-другому. Язык другой, и он, поскольку у него алхимия другая, у него генетика другая.
Национальный театр Израиля – это, можно сказать, театр русский.
Если говорить об еврейских источниках, то у евреев вообще не было театра же. У них был Пуримшпиль. Самая близкая вещь к театру. Мистерия, некий праздник, в котором разыгрывается библейский сюжет. А вот мы играем это. Мы простые люди, мы не театрал, у нас нет опыта. Вот там на самом деле родился как бы еврейский театр в чем-то.
На мой взгляд, школа в Израиле плохая, очень театральная школа в Израиле. Я очень надеюсь, что скоро откроются другие новые школы, что мы сможем перенести как-то в каком-то виде школы, как они в данный момент существуют в России, во Франции, в Англии. Школа в Израиле, оно сразу спектакли. Еще ничего не учились, но сразу мы учим петь, играть, это выходить на зрителей. Результат, не процесс.
С 2010 года в театре «Гешер» идет спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Рой Хен – литературный редактор этой постановки.
Идет репетиция в неком театре, довольно сраном таком театре, как бы такой, где люди как бы играют, значит, не очень хорошо, и режиссер уже устал, и все как бы это. И тут в середине репетиции врывается такая семья, совершенно больная, где отец такой, чувак такой агрессивный, мама такая, нет мира сего, дочка такая в периоды бунта, мальчик такой боится, играет на виолончел, маленькая девочка. Вот они врываются и говорят: пожалуйста, послушайте нашу драму, послушайте нашу историю, мы очень хотим рассказать свою. Мы простые люди, да, но пришло время нашу драму. Мы шесть персонажей, и мы ищем себе автора, потому что у нас был автор. Он вот начал писать нас, запутал нас в какую-то драму и ушел. Но есть причина, почему они пришли, эти люди. Не только потому, что рассказать свою историю.
Они ищут не только человека, который их покажет, а человека, который их напишет, а вернее перепишет. Человек, который сможет поменять нашу историю, поменять нас. Мы персонажи, мы ищем того Бога, который вычеркнет все наши грехи и исправит нас. Я просто обожаю Пиранделло уже давно, и мне показался вдруг, что эта пьеса, про которую говорили, что она вот старая, вот 30-е годы, как это имеет к нам отношение, это мне ужасно напомнило реалити-шоу. Все эти обычные люди, которые говорят, вот пришло время рассказать про нас. Но там есть твист, там есть как бы переворот, который происходит к концу, где встреча искусства с настоящей жизнью создает ту самую драму, которая, мне кажется, самая правильная как бы драма сегодняшняя. Мы находимся между реализмом и придуманным реализмом. То есть то, что мы смотрим в телевизоре, в кино, иногда мы путаемся. Вот такие люди, которые запутались, да, потеряли автора, потеряли Бога, потеряли веру, потеряли тот, который покажет им путь. И приходят в искусство просить, чтобы им показали путь. А искусство говорит, а мы не показываем путь, мы показываем жизнь.
Луиджи Пиранделло?
Он был хитрый. Хитрован. Он знал, что свои очень глубокие, замечательные философские идеи надо подавать детям с ложкой с сахаром. Сахар в его случае – это юмор. То есть он добавил туда юмор. Он был очень живой, итальянский, колоритный такой человек. И одновременно был очень грустный философ, который знал, что мы все меняем маски все время. Вот эта тема масок, мне она очень близка. И я понимаю, что можно маски менять до какого-то момента, когда маски закончатся. Есть опасность надеть маску смерти, как бы раньше, чем смерть придет, застревать с ней и ждать с ней до смерти, и она уже испортится совсем.
Ольга Клячина разговаривала с Рой Хеном, писателем и переводчиком из театра «Гешер». Спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» приедет в марте на «Золотую маску» в Москву. В афише фестиваля еще одна постановка, в работе над которой он участвовал. Это спектакль «Главное забыл» по Шалому Алейхему, поставленный петербургской группой, которая называется «Такой театр». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».